Итак, дорогие друзья, я рад вас приветствовать на внеочередном нашем прямом эфире, который не посвящен нашим вопросам, которые вы присылаете нам, а посвящен одной отдельной теме, потому что на протяжении последних пары недель я получил огромное количество вопросов, связанных с 15 главой Деяния апостолов. Ну, частично это связано с тем, что те, кто посещает адвентистские церкви, то на этой неделе субботняя школа посвящена именно 15 главе Деяния апостолов. И те, кто читают урочники субботней школы, они как бы понимают, и многие видят, что это, конечно же, материал там, очень бывает такой базовый, я бы так сказал, базовый. И поэтому, естественно, этот материал может дать какое-то направление, но есть конкретные детали, на которые урочник субботней школы просто, не рассчитан, вот, потому что это не научная публикация, вот, это более такое пособие для тех, кто как-то начинает изучать Библию. А для тех, кто глубже прошел немножко и хочет больше, то нужно идти чуть-чуть дальше этого пособия. Везде есть пища молочная, везде есть пища твердая. Вот я поэтому и сейчас попробую, друзья мои, попробую дать вам твердую пищу, поэтому я рад всем тем, кто присоединился к нам сейчас и будет присоединяться. Вот, пожалуйста, вы можете дать репост этой программе. Я также надеюсь, что мы попробуем технически взять эту программу и поставить на YouTube-канал, хотя там есть определенные технические сложности с этим. Facebook, я еще всегда имел с ним проблемы, не до конца понимая всех его технических особенностей. Ну, ладно, хватит длительного вступления, я просто ожидал, пока наши зрители присоединятся к нам. Сейчас я уже вижу, что есть те, кто нас смотрят. 15 глава Деяния апостолов – это, пожалуй, самый сложный и непонимаемый текст Нового Завета. И я скажу больше. Для тех из вас, кто немножко читает журнал наш, альманах «Борух Инфо», то вы видели где-то, наверное, прошлой осенью, зимой публикации. Это тематика «Апостол Павел и обрезание. Почему христиане не понимают апостола Павла? Почему христиане не понимают Павла?» Вот, то есть вот эти вот публикации, они как бы, немножко еще дадут вам больше информации. Я не успел, буквально скажу вам прямо, я не успел написать главу по 15 главе Деяния апостолов. Я переключился на другую письменную работу, и поэтому я это оставил, пока тут вдруг внезапно вышло так, что вот идет эта тема, и поэтому я очень надеюсь, что я смогу написать, вот, но, извините, пожалуйста, но, по крайней мере, я хочу сказать. Тема сложная, потому что лично в моей жизни я имел два таких интересных разговора на эту тему. Первый разговор произошел с одним человеком, который вышел из адвентистской церкви, отказался от соблюдения субботы и как бы отказался вообще от закона, потому что он мне показал, смотрите, Деяния апостолов, говорит, что мне это не надо. Я не еврей, я язычник. Ну, вы понимаете, с этим лично у меня есть определенные трудности, потому что я таки еврей. И поэтому здесь, конечно, этот человек явно воспринял, что 15 глава Деяний апостолов написана к нему, освобождая его от ига еврейского закона. Ну, именно таким образом, кстати говоря, ни в одном диспуте между, в частности, когда речь идет о православных богословах и проповедниках, которые ратуют за субботу, здесь не только адвентисты, в этом мире из христиан почитают субботний день. Здесь у нас в Портленде есть очень много разных верующих, не принадлежащих адвентистской церкви. Более того, их больше русских этих верующих, чем русских адвентистов, которые соблюдают субботу. То есть здесь у нас такая интересная, приятная компания есть субботников. Вот, и мессианских, которые почитают субботний день. Вот, и в дискуссиях между сторонниками, христианами, сторонниками субботнего, значит, сторонниками заповеди о субботе и православными богословами, Деяния апостолов, 15 глава, это самое первое текст. Более того скажу, если мы правильно понимаем Деяния апостолов, это ключ к пониманию правильному послания к Галатам и послание к римлянам. Но Галатам это прежде всего, потому что когда мы читаем послание к Галатам, Павел фактически пересказывает нам, что происходило. Ну, сейчас я Галатов трогать не буду, сейчас у нас Деяния апостолов. Но этот человек в личном разговоре со мной сказал, все, мне не надо эти заповеди, мне даже 10 заповедей, у меня только 4 заповеди. И вот эти 4 заповеди, вот я вам прочитаю, это 19, я прочту 19 и 20 текст. Вот как он это мне, как говорится, интерпретировал. «Посему я полагаю, не затруднять обращающийся к Богу из язычников». Он говорит, я язычник, меня не надо затруднять ваши субботы, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, блуда, удавленными крови и не делали другим того, чего не хотят себе. Это так звучит русский синодальный перевод. И когда он мне это прочитал, я задал ему вопрос. Скажи, мой дорогой, а ты эти заповеди соблюдаешь? Он говорит, конечно. Но он сказал, конечно, потому что он не подозревал вообще о значении этих заповедей. В этом, как говорится, первая проблема тех, кто считает, что они, не будучи не евреями, они как бы освобождены теперь от Торы. Что самое интересное, они не вчитываются вообще, что же им написано было. Главное, что теперь нам не надо затрудняться. Будем праздновать день, который нам удобен, в основном удобно это воскресенье, будем есть, что нам удобно. Но что интересно, три из четырех заповедей, касаются исключительно вопросов еды. И я задаю вопрос. Я задаю прямой вопрос. Я ему прямо сказал: скажи, пожалуйста, ты с кровью ешь? Ответ был: конечно же, не ел. Но человек явно не понимал, что под этим подразумевается. Человек явно не понимал, что есть с кровью, это означает, что нужно выбирать мясо в кошерном магазине, потому что, как ты знаешь, в то, что продается на прилавке, его забили и спустили кровь, или кровь там оставили. Ты, кстати говоря, слово «удавленина» тоже к этому относится. Греческое слово «пниктос» фактически не означает исключительно задушивание. Оно означает употребление того коагулированной или свернутой крови. То есть не обязательно животное задушить, вот, и таким образом вот мы не едим задушенное, а просто достаточно, чтобы животное забили неправильно, и кровь коагулировалась в сосудах, и все. И вот здесь нам написано, что язычников затруднять не надо, но они должны воздерживаться и продолжать кушать то, что в еврейской традиции считается кошерным. То есть это первое противоречие вот в истолковании того, что Бог запретил, как говорится, вернее, освободил от бремени заповеди. Это первое, как говорится, противоречие, потому что те, кто это заявляют, они то, что им предписано, не выполняют. Второй момент, и я здесь хочу рассказать случай, который тоже, это уже случай произошел непосредственно со мной. Я являюсь членом Евангелического богословского общества. Это форум ученых, которые исповедуют богодухновенность Священного Писания. Раз в год проходит открытая конференция для всемирная конференция Евангелического богословского общества, где читаются разные доклады. Это было, наверное, лет 12 назад, когда я подал свой доклад на эту конференцию. Его приняли, я его зачитал. В аудитории были люди, которым он понравился. И один из присутствующих в аудиторию пригласил меня вместе с ним отобедать. Ну, мы пошли отобедали, он представился, что он является деканом одной из евангелических семинарий во Флориде. Он меня тогда сразу спросил, начал спрашивать, кто я такой. Я ему сказал, я еврей. Он меня спросил, чем я занимаюсь. Я сказал, что я учусь в объединенном. Я тогда только начинал писать свою докторскую, только прошел классы. То есть я говорю, я сейчас в стадии диссертации в Объединенном Иудейском Религиозном Институте. Вот. И поэтому вот я сейчас вот этим занял. Он говорит, а ты меня не хотел начать преподавать, ты можешь преподавать, когда ты на стадии диссертации. Ну, в общем, он дальше повел разговор, начал задавать мне остальные вопросы и так далее. Вот, всякие по моей, потом, как я понимаю, то, другое, что я знаю, что... Она говорит, слушай, я тебе скажу одну вещь. То, что я сейчас делаю с тобой, я провожу интервью, отбирая тебя как возможного кандидата на трудоустройство к нам. Ты бы поехал к нам? Ну, мне стало интересно. Я говорю, ну, предположим. И что это значит? Вот у нас, он тогда начал описывать свою семинарию, он меня приглашал прямо, говорю, да, вот у нас то, другое, третье, тебе там будет хорошо, ты сможешь, мы тебе дадим время на написание диссертации, ты сможешь закончить свою диссертацию. В общем, как бы таким образом у нас пошел разговор, потом вдруг у нас становится, о, одну минуточку. Я забыл тебя об одной вещи спросить. Скажи, пожалуйста, к какой деноминации ты принадлежишь? Я не вскрывал, я ему сказал, я адвентист седьмого дня. Он переменился в лице. Ты знаешь, мы тебя не сможем взять. Я говорю, можно поинтересоваться, почему? Ну, во-первых, потому что у нас будут проблемы у тебя, и ты ж субботу соблюдаешь. И говорю, да, я знаю об этом. И я тогда ему задаю вопрос, а можно мне спросить тебя, вот я же еврей. То есть, если бы я, как еврей, был бы не адвентистом, а мессианским, ты бы меня взял на работу? Он, не задумываясь, ответил, конечно, бы взял. Я говорю, одну секундочку. То есть, если я почитаю субботний день как еврей и принадлежу мессианской еврейской общине, у тебя нет со мной проблемы с субботой. Но если я почитаю субботу, и я еврей, но принадлежу адвентистской церкви, у тебя есть проблемы с субботой и со мной. Как это объяснить? Он почесал затылок и сказал, и вправду не знаю, как объяснить. Ну, я подозреваю, что он мне солгал. Он знает, как объяснить. Он не стал со мной вступать в дискуссию. Проблема заключается в том, что очень многие евангельские христиане, они понимают 15 главу Деяний апостолов таким образом. Вот у нас заповеди для язычников, а вот у нас заповеди для евреев. То есть, согласно их пониманию, если христианин является евреем, пожалуйста, вся Тора для него, 613 заповедей для него, все должен соблюдать и может соблюдать. Но если христианин является язычником, ну, тогда ему не надо это делать. Они хорошие адвентисты, они учат, что заповедь о субботе, она универсальна, как для евреев, так и для язычников. И я оказался принадлежащим к нехорошим адвентистам. Да, потому что у меня есть проблема. Вернее, это не проблема, это ситуация. Я задаю очень простой вопрос. Неужели, первый вопрос, самый главный. Неужели у Бога есть два стандарта? Один для евреев, другой для язычников. Два стандарта праведности. Можете себе такое представить? Бог с двойными стандартами. Второй вопрос. Так а что теперь? Если я еврей, и по этому объяснению для меня окей соблюдать субботу, потому что я еврей, А что если я женюсь на нееврейке? У меня, кстати, и такие есть в моей семье. Моя жена не является еврейкой. Как мне воспитывать своих детей? В еврейском или не в еврейском? Или, может быть, мне с женой пойти в синагогу, чтобы жена обратилась в иудаизм, стала еврейкой, и тогда бы мы узаконили для нее соблюдение субботнего дня, чтобы мы не в разные дни ходили на богослужение. Ну, длительное вступление для того, чтобы показать несостоятельность вот этого традиционного христианского объяснения о том, что Бог освободил язычников от соблюдения Торы. Есть другая сторона, есть, к сожалению, другая сторона. И вот здесь определенная есть слабость, как бы, у тех христиан, которые соблюдают субботу. Потому что апологеты, которые выступают против субботы, они всегда приводят 15 главу Деяний апостолов, и поэтому те, которые за субботу, они два возможных объяснения. Первое объяснение это говорят так. Значит, это касается вопроса 10 стиха, и мы коснемся. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго, которое не могли понести ни отцы наши, ни мы. Автоматически вот это иго, вот эта фраза является ключевой. И поэтому защитники субботы и десятисловного закона в разных деноминациях они присутствуют. Вот, это не только адвентисты, но они говорят так. Это касается ритуального закона. То есть даже есть такое выражение церемоний. И зачастую они видят таким образом. Вот у нас есть 10 заповедей, они положены в ковчег, а вот есть книга закона, это все церемониальный закон. Вот, ну, в этом есть проблема. Если вот здесь у меня лого нашей общины Бейт Шалом Балавав, у нас в общине мы каждую субботу читаем из свитка Торы, я вас уверяю, что там 20 глава и 10 заповедей тоже есть. То есть для аргумент о том, что что-то в ковчеге, а что-то не в ковчеге, это аргумент порочный. Он очень слабый, как говорят американцы. Через дыры в этой аргументации можно провести несколько товарняков. Вот. Есть альтернативно, которое использует альтернативное объяснение, что речь идет о еврейской традиции. Вот. Но здесь тоже непонятно, ну, то есть это как бы искусственная попытка вылезти из сложной ситуации и очень неправильная попытка, то есть критиковать раввинистический иудаизм огульно, критиковать раввинистическую традицию, пытаясь интерпретировать 10 стих 15 главы, это нехороший и тоже очень слабый путь. Вот. Очень слабо обоснованный. И, кстати, делая это, те, которые критикуют раввинистическую традицию огульно, они просто спиливают сук, на котором сидят. Вот. Ну, сказав эти две основные точки зрения, распределенные на две, то есть я вам показал, что вообще существует в богословском мире, вот четыре разных объяснения, разделенные на две категории, позиция противников закона, две объяснения, позиция сторонников закона, два разных объяснения. Ну, теперь приступим к делу. Давайте попробуем объяснить, что же реальности есть. Я уже думаю, что многие понимают, что без понимания иудаизма первого века эту главу понять невозможно. И к этому приходят очень много современных ученых. Я могу посоветовать, например, на русском языке дополнительный богословский материал. Не все я с этой женщиной согласен, но ее зовут Ирина Левинская. Она написала книгу «Деяния апостолов. Иудейская диаспора». Я не совсем там согласен с некоторыми ее объяснениями, но она дает очень важный, интересный исторический материал о том, где, собственно говоря, и кому проповедовал Павел. Вот. Есть известный ученый сейчас, написавший 3 тома огромных, комментарии, страниц 1500, наверное, Крэг Киннер. Вот. Он к своему комментарию добавляет еще просто CD-диск с библиографией. То есть я вообще, у меня в голове не укладывается. Однажды его спросили, как ты смог это написать, где ты нашел время? Он так улыбнулся и сказал, мне, говорит, семьи нет, я только и занимаюсь исследованием. Но вот прокопав этот весь материал, понимаете, и это сегодняшнее понимание ученых разных деноминаций. Прокопав этот материал, Крэг Киннер понимает, что Деяния апостолов описывает нам иудео-христианство. Наша проблема в том, что мы толкуем Деяния апостолов и 15 главу с точки зрения исключительно христианского взгляда с пониманием того, что иудаизм – это другая религия. Но, извините, это не та картина христианства, которая описана в книге «Деяния апостолов». Знаете, на что это может быть похоже? Когда Лютер впервые узнал и осознал слова Аввакума, цитируемые Павлом, «праведный верою жить будет», он начал проповедовать своей церкви. Он публиковал свои тезисы, он был католиком. Он не решил сначала, о, католики неправда, я от них отделюсь. Ну, его отлучили от церкви, он не планировал. То есть первые последователи Лютера, они были католиками. Точно так же и здесь. Первые последователи Христа не планировали никакого отделения от еврейской общины. Они были евреями, и они действовали по тому, как они были научены. Вот давайте посмотрим. Я буду исследовать сегодня с 1 по 21 стих. Вот это то, что нас интересует. Все остальное в 15 главе Деяния апостолов – это повторы того письма, а потом дальше события. То есть 1 по 21 стих. Попробуем. Итак, вот что нам сказано. Некоторые пришедшие из Иудеи учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Вот это сразу нужно правильно понять, потому что я столько начитался объяснений по этому поводу, особенно меня умиляет это слово «иудействующие». Ну какие они иудействующие? Извините. Меня называют иудействующим. Ну какой я иудействующий? Я что, китаец, что ли? Это были евреи. Для этого нужно разобраться, куда они пришли и каких братьев они учили. И без понимания 13 и 14 глав Деяний мы не сможем разобраться в этом вопросе. 15 глава, 1 стих – это продолжение 14 главы. А в 14 главе у нас Павел уходит из Иконии, где была иудейская синагога, и попадает в Ликонию и Листру, где не было еврейской синагоги. И вот здесь Листра и Икония, они становятся первыми городами исключительно языческими, которые посещает Павел. Это, кстати, очень редко. Если вы посмотрите, Икония и Листра – это единственные города по всей Римской империи, которые Павел посещает, что там просто нет иудейской синагоги. Все остальное мы видим стандартный подход. Павел приходит в синагогу, он учит там из Священного Писания, например, такое место, как Верея, полностью обращается, ефесяне его хорошо принимают. В других местах, в частности, Иконии, у него возникают проблемы, разделение. Ну вот. Вот я прочитаю первый стих 14 главы. В Иконии они вместе пошли в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еллин. Вот здесь нужно понимать, что такое еллины в синагоге. Опять же, вы можете прочесть это у Левинской. Огромное количество еллинов, то есть греков, которые исповедовали эллинистические культы, они были уже, и им опостылило ихнее язычество. Они тянулись к синагогам. Приходя в синагогу, они усаживались на заднюю лавку, их называли благочестивыми. Вот эта характеристика, которая дается Корнилию, он называется благочестивый. То есть он не язычник, он не приносит жертвы курения императору. Вот здесь я не согласен с Левинской, которая говорит, что эти благочестивые по долгу службы продолжали языческие культы. У нас нету такого в Библии. Но они еще не прошли путь обращения в иудаизм, потому что путь обращения в иудаизм в то время был очень долгим. Даже сегодня, если вы захотите, например, вы русский там или татарин или украинец, не знаю, и вы любите Израиль, вы хотите получить израильское гражданство. Но вы придете в посольство, у вас абсолютно нет никаких документов, подтверждающих ваше еврейство. Ну, есть другой путь. Вы можете прийти в синагогу, можете точно так же сесть на заднюю лавочку, посещать каждый шаббат, потом заявить раввину, что вы хотите обращаться в иудаизм, и вы в течение... В ортодоксальной синагоге это сегодня года три займет у вас. Вы обратитесь в иудаизм и пойдете в посольство с документом из синагоги. Это будет документ, подтверждающий ваше еврейство. Здесь я хочу дать вам еще одну интересную информацию. Не всякая синагога, обращая в иудаизм не еврея, ее стандарты соответствуют тому, что требует раввинат Израиля. Например, в Соединенных Штатах Америки есть много реформистских синагог и консервативных. Это синагоги так называемого современного прогрессивного направления. Израиль, там я знаю очень много неевреев, которые приходят в эти синагоги и обращаются в иудаизм. Я здесь вот бываю иногда, захожу там в Такоме, есть синагога реформистская, вот, и я захожу на богослужение, присутствуют афроамериканцы, испанцы. Я видел, как одного афроамериканца принимали в синагогу. То есть он не еврей, он прошел обращение. Но, к сожалению, это реформистская синагога. Я знаю раввина там, он учился в том же университете, что и я, Объединенном религиозном еврейском институте, колледже. Вот. Я знаю, что с его справкой в израильском посольстве этого человека не примут в Израиль. Почему? Не те стандарты. И вот это очень важный момент. Почему я об этом говорю? Стандарты первого века были очень строгими. Строгими прежде всего потому, что было очень важно для раввинов, чтобы человек понял правильно левитскую систему жертвоприношений. Особенно это было сложно в диаспоре, потому что сделать в еврейской диаспоре храм – это противозаконно. Однако же, если человек пойдет в храм, он должен пойти, он должен все делать правильно, а вокруг сплошные языческие храмы с ихними мерзостями и жертвоприношениями. То есть вот в этом заключается очень серьезная проблема. Проблема непосредственно этого. Проблема требований строгих. То есть согласно Деяниям 12 глава, и здесь у нас, извините, Деяния, Исход 12 глава, у нас здесь описан обряд Моисеев по обрезанию. То есть это не вопрос. Слово «обрезание» здесь нужно воспринимать как технический термин. Сегодня в иврите существует термин «гиюр» – «обращение». Причем это взято из Библии. Обращение делает гер. Гер на иврите – это пришелец. Например, если мы читаем четвертую заповедь, не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Вот, то есть гер – это пришелец. И вот гер совершает гиюр. Что он делает? Исход 12 глава, вот вам Моисей, вот вам дается, как это надо сделать. Если поселится у вас пришелец и захочет есть Пасху, 48 текст, то пусть обрежет у себя мужского пола всех, а потом пусть приступит к совершению ее. И дальше сказано, станет как природный сын Израиля. Вот это ключ. Станет как природный сын Израиля. То есть после того, как обрезанный пришелец вкусит пасхального агнца, он станет израильтянином. Если ты в Иудее, и ты язычник, и ты получил обрезание, на ближайший Пейсах ты можешь пойти в Иерусалим и стать израильтянином. Кстати, это очень многие делали. Известный раввин, лидер иудаизма конца первого века, начала второго века, Раби Акива, которого убили во времена Бар-Кохбы восстания, он был не евреем, он был запрещенным. Один из основателей раввинистического фарисейского иудаизма, Раби Шамай, имел родителей, один из его родителей был прозелит. То есть мы видим, очень многие обращались. Но проблема в чем? У Шамая как раз его родители родились в Месопотамии. То есть пока Шамай не пришел, так говорит тому, в Иерусалим, он не мог стать полностью признанным евреем. Потому что Пасху и пасхального агнца можно съесть только, как говорит нам Второзаконие 12 глава, на том месте, которое изберет Господь, чтобы там пребывать имени Ему. Это храм. Поэтому, если есть какая-нибудь синагога, например, в Антиохии Писидийской, там будет очень много прозелитов. Но из Писидии кораблем добираться до Иудеи – это хорошее путешествие пару недель. и не все его могут совершить к Пейсаху. И, соответственно, много произведено. Те, которые в синагоге получили обрезание, но они еще не евреи. А что делает Павел? Павел приходит в ликонские города. Ему там вообще язычники сначала жертвы собираются приносить. Потом он их обращает. И написано 23 стих. Он рукополагает пресвитеров. Вот это является триггером того, почему некоторые пришедшие из Иудеи. В первой главе послания Галатам Павел более расширяет эту историю. Он показывает, что узнали в Иудеи. Кстати говоря, кто узнал? Узнали христиане. Мы здесь вообще не говорим сейчас о фарисеях, о первосвященниках. Узнали свои, если говорить немножко таким туповатым языком, узнали евреи-христиане, что Павел проповедует не евреям. Пришли, увидели, что пресвитеры не прошли обряда обращения в иудаизм, и говорят: ребята, вы не спасетесь так. Ребята, вы так не спасетесь. Вот что означает первый текст. И, естественно, это вызывает дебат. По-русски состязание, русский синодальный перевод всегда любит использовать такие выражения. Ну, дебат, дискуссия. Они поняли, что они эту дискуссию сами не разрешат, и они отправляются в Иерусалим. Это вполне нормальное дело. Это так все всегда решались споры в раввинистическом иудаизме. Здесь ничего нет. И вот, как говорится, оказавшись в Иерусалиме, вот здесь нам четко объясняется, кто эти люди. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие. Здесь, конечно же, нужно нам понять одну вещь тоже. Вот здесь отсюда идет вот этот глупый абсолютно термин, который в христианстве употребляется направо и налево, иудействующий. Это откровенно глупый термин. Почему он глупый? Глупый он потому, что здесь, посмотрите, фарисеи. Мы знаем, что очень многие фарисеи пытались дискредитировать Христа, спорили с ним, не принимали его. Нельзя сказать это о всех фарисеях. Были те, которые его принимали. Тот же Симон, которого он кушал неоднократно, тот же Иосиф из Аримафея, это все были фарисеи. Это тот же Никодим, понимаете? Поэтому не все фарисеи отвергали Иисуса. Но в большинстве фарисеи не признавали ни тот факт, что Иисус является раввином, ни тем более, что он является Мессией и Богом. А тут у нас показывается, что Дух Святой положил на сердце многим из них раскаяться, и они уверовали. Естественно. А что мы от них ожидать будем? Они задают вопрос. Они говорят, должно обрезать. Они говорят две фразы. Вот это очень важно нам понять. И не смешивать их. Ключом к пониманию дальнейшего текста у нас является вот эта фраза. Две. Первое. Они говорят, должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Это две разные вещи. Сейчас я это вам расшифрую. Но прежде чем это сказать, я должен еще одну вещь сказать. Опять же, Потому что очень часто люди иногда, ну, не умеют встать на место другого человека. Мне очень часто приходится, например, сталкиваться с моими братьями, соблюдающими субботу, которые возмущаются, а почему там кто-то из баптистов не соблюдает субботу. А чего вы хотите ожидать? Человек всю жизнь вырос там в баптистской церкви, его учили про субботу. А ты возмущаешься? Что ты возмущаешься? Что ты можешь ожидать? Самое большее меня умиляет, когда приходит, допустим, я часто бывает рассказываю о каких-то иудеях, о раввинах, и люди на Фейсбуке начинают писать. О, а как он посмел не уверовать в Христа? Друзья мои, так он посмел. Не надо ожидать от иудея, что он возьмет и обязан уверовать Христа, чтобы удовлетворить чьи-то там стандарты, буду я его слушать или не буду. Если ты считаешь, что ты можешь показать тому же протестанту субботу, ну то возьми и покажи, начни диалог, докажи на основании священного писания, а не просто возмущайся. Это я на сегодняшний. Точно так же и здесь. Как мы можем ожидать от фарисеев, которые уверовали в Иисуса, что они вдруг, откуда ни возьмись, поймут те вещи, которые, в принципе, учил Павел в своих посланиях? Почему я об этом говорю? Я говорю об этом, потому что в Евангелии Иисус вообще про обрезание ни слова не говорил. Почему не говорил? Да потому что нужно исследовать Писание. Иисус единственное говорит, идите исследуйте Писание, идите исследуйте Писание. Учение Павла касательно обрезания и обращения в иудаизм, оно проистекает исключительно из того, что написано в законе и пророках. Вот, поэтому здесь это не просто какой-то там кто-то в позу встал. Здесь просто идет, мы увидим сейчас, здесь идет анализ ветхозаветных текстов по поводу того, а что нам делать в ситуации. Потому что ранее мы не понимали. Я скажу, как Иисус это понимал. Извините, почему Иисус на Пасху, как об этом пишет Евангелие от Иоанна, почему Иисус на Пасху говорит, разгоняет торгующих в храме и делает это именно там, где находится двор язычников? Потому что он как раз защищает тех язычников, которые во время Пасхи будут проходить процедуру обращения в иудаизм. Он защищает их от коррупции, от злоупотребления и прочее. Он хочет, чтобы они пришли. То есть Иисус делает это, наоборот, чтобы открыть двери язычникам в той системе, в которой я была. Вот, это я так, к слову скажу, сказал. Вот, но теперь я вернусь к вот этому двусловию. Первое слово – это обрезывать, второе – заповедовать, соблюдать. Обратите внимание, не написано им, не написано что, просто заповедовать, соблюдать. Я отвечу на вторую фразу сразу. Пришел ли апостольский собор, если говорить нам таким вот христианским языком, к постановлению, что не надо заповедовать, соблюдать закон Моисея? Откройте, пожалуйста, 21 текст и увидим концовка. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогу каждую субботу. Друзья мои, в этой фразе я не вижу никакого намека на то, чтобы апостольский собор возражал что-то против фразы номер два. Они ее, наоборот, утверждают. Закон Моисеев читался каждую субботу. Закон Моисеев имеет проповедующих. Дальше так и будем жить. Ну, я еще подробнее остановлюсь, что это значит и как этот текст связан с предыдущим. Но я забежал вперед для того, чтобы мы могли увидеть, что вот то, что у нас написано с 7 по 20 текст, это две, как оно состоит? Первое – это речь Петра, после этого речь Якова, после этого вывод. То есть у нас вот как бы вот такая вот идет часть, да? После фразы, которую мы с вами исследовали, восстали некоторые уверовавшие из ереси фарисейской и говорили, что должно соблюдать. Апостолы собрались, вот это 5-6 стихи, они вводные, а потом у нас идет с 7 по 20 три части. Первая часть – это слова Петра. Вторая часть – это слова Якова. И третья часть – это можно так, это слова Якова, это предложение Якова. Предложение Якова. То есть 21 стих – это фактически под пункт речи Якова, в которой он делает предложение. А дальше у нас идет то, что апостолы это предложение Якова принимают и так и пишут свое постановление, кому пишут они в Ликонию и в эти города. Этим пресвитерам они пишут. Поэтому, что я хочу сказать здесь. Исходя из того, что о законе Моисеевом говорится в 21 стихе, с 7 по 20 текст – это ответ на первую фразу. То есть должно обрезывать язычника. И мы уже выяснили, обрезывать не просто делать хирургическую операцию взрослому человеку, это провести этих язычников через полный обряд обращение в иудаизм. И вот здесь я хочу вернуться к сведениям историческим, которые я вам дал в самом начале, когда прочитал первый текст. Я вам рассказал о том, что есть разные стандарты. Сегодняшний раввинат Израиля принимает стандарты, которые есть в ортодоксальном иудаизме, но не принимает более либеральные стандарты. И вот здесь, конечно, возникает вопрос. Вопрос заключается как раз вот в этом. Вот о чем речь. Что хотят вышедшие из ереси фарисейской уверовавшие? Они хотят, что прежде чем этого человека даже крестить во имя Иисуса или во имя Отца, Сына, Святого Духа. Я не хочу поднимать эти вопросы сейчас и уходить от темы. Ну, чтобы он принял водное крещение, ему нужно, если он язычник, пройти полную процедуру обращения в иудаизм по стандартам, которые приняты в синагогах того времени, а тогда реформистских синагог не было, сделаться евреем, и тогда можно будет его пресвитером делать. То есть Вот к чему они пришли тогда. Они фактически говорили этим новорукоположенным пресвитерам в Ликонии и Листре, говорили: ребята, значит, пройдите полный курс в ваших синагогах, там ближайшая в Иконии, да, получите обрезание, а потом пойдите с нами в Иерусалим, покушайте пасхальную агнцу, вот тогда мы вас признаем. Ну вот теперь Петр. Вот речь Петра. И о Петре нам следует сказать два слова. Первое слово. Петр первый сделал то, что, за что получил хорошо от иерусалимских братьев. 11 глава Деяния апостолов, первый стих. Они возмущаются: как ты мог идти к необрезанным? Видите? Ты шел к необрезанным, вот я вам прочитаю, 11 глава. Тут интересно, я прочту все. Значит, услышали апостолы и братья, бывшие иудеи, то есть это христиане, что язычники приняли Слово Божье. Вторая фрусти. Тогда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные, опять же, это христиане, упрекали его. В чем упрек? Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними. Я сейчас не буду очень подробно касаться этого вопроса, но это очень важный вопрос. Одна из проблем, которые имели место вот в вопросе непосредственно, особенно в диаспоре, это проблема статуса человека. То есть, если человек не находится в статусе еврея, с ним нельзя было кушать. Почему? А потому что существовало недоверие к тому, что еда у него приготовлена по всем стандартам. Ну, я вам скажу почему. Проблема в том, что люди тогда не имели, ну, если ты, конечно, там не какой-нибудь князь, там отдельных каких-то домов со своими кухнями. Люди жили во дворах, во дворе находилась общая кухня. Если этот двор был еврейский, то, естественно, там на кухне все готовилось как надо. А если этот двор не еврейский, и какой-то грек вместе со своими соседями-греками жарил сало в этой печке кирпичной или глиняно-каменной, которая есть, а потом вдруг стал ходить в синагогу, но он же продолжает готовить из общей печки, из общих... То есть это для человека это было не так просто. И ему не доверяли. То есть нужно было полностью отделиться от этого языческого мира. И поэтому раввины запрещали, что, допустим, еврей из синагоги пойдет к своему нееврею другу в гости, а неизвестно, что на той печке, кто еще из его соседей готовит. Вот это вот подозрительное отношение, оно как бы присутствует и сегодня в ортодоксальном иудаизме. Не зная этого, не понимаешь проблем. То есть, с одной стороны, это как бы вроде бы и оправданные бытовые проблемы, с другой стороны, ортодоксальный иудаизм и раввинистический иудаизм того времени, он как бы немножечко зашкаливал с вот этими вопросами чистоты до вопросов, то есть это переходило уже на уровень межличностных отношений. Петр оказался в центре этого, он пришел к Корнилию. Ну, Корнилий-то человек с деньгами, не ест из общей кухни. Но его братья Петру, как говорится, начали высказывать, как ты мог это делать. И Петр им дает свидетельство. Поэтому Петр дает им первое свое свидетельство, уже исходя из опыта. Там позже в послании к Галатам Павел описывает ситуацию, когда Петр немножечко не пошел по своему же собственному принципу. и немножко в Антиохии там решил есть и не есть и так далее, но это Галатам 1 глава. И вот что он пишет, так? «Вы знаете, — это 7 текст, — что Бог от дней первых избрал нас, из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. Сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам. Не положил никакого различия между нами и ими». Вот это ключевая фраза, которой дальше без нее невозможно понять следующую фразу. «Верою очистив сердца их, что же ныне искушаете вы Бога, желая возложить на вы и учеников его иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы». Что это за иго? Вы понимаете, вот здесь возникает проблема христианских стереотипов. Для христианина, который воспитывался 2000 лет в обстановке с второго века, прививающей благодаря вот этим бывшим философам, которые покрестились в христианство, но не поняли Христа, вот, а продолжали философствовать и воспитали в христианстве отвращение к Торе. Иго Тора. Ну какое же это иго? Какое же это иго? Откройте Левит, 18 главу, к примеру, да? Какое же это иго? Вот что сказано. Третий текст. «По делам земли египетской, которой вы жили, не поступайте. По делам земли хананской, которой я веду вас, не поступайте. По установлениям их не ходите. Законы мои исполняйте. И мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь Бог ваш. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые исполняет человек, жив будет». Друзья мои, какое это иго? Это наоборот путь к жизни, который Бог дает. Дальше почитайте 18 главу. И если это так называемое иго отвергнуть, то мы придем к тому жуткому состоянию, в котором живет сегодня этот мир. Здесь, в Вашингтоне, мы пытаемся бороться со школьной программой, которая, извините, чуть ли не с первого класса детей учат о том, что не надо себе приписывать пол, пока там тебе не поймется, и поощрять однополые отношения. Вот это иго или что это? Понимаете? То есть Тора никогда не было иго. Да, для алкоголика сказать ему, что брось пить, ох, это будет иго. Конечно, но мы понимаем немножечко лучше, я надеюсь. То есть закон нигде, никогда не назывался иго. То есть вот это автоматическое определение, что иго – это какие-то вот установления, которые надо выполнять. Там даже если возьмем, хорошо. Тут сразу возникает проблема. Смотрите. Петр говорит, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы. То есть что-то невыносимое. Для человека, который полностью отвергает Тору, вот аргумент. Это закон, он невыносим. Но я уже сказал, если мы будем говорить о невыносимом законе, то вот к чему мы пришли в современное общество, современная семья и все эти нравы. Это плоды вот этого постоянного учения многовекового, что закон невыносим. Вот теперь мы выносим. Вот. Проблема вторая, которую часто понимают защитники закона, которые спорят с теми, что это невыносимый закон. Они говорят, окей, это ритуал, это церемония. Но здесь сразу вопрос, извините, почему не могли понести церемонии? Храм существует, испокон века приносили жертвоприношения. Читайте Второзаконие, 12 глава, приходи, пей, ешь, веселись перед Господом, приноси свои жертвы мирные и так далее. Это что, иго, которое невозможно было вынести? Бог наоборот направлял это еврейский народ, понимаете, в вавилонский плен. Искоренил, наконец, это язычество. Перестали евреи ходить к дубравам всяким, под всяким ветвистым деревом и так далее, и так далее. Перестали евреи это делать, наконец-то. Наконец-то храм стал центром. Наконец-то, понимаете, с какой гордостью Петр вместе с другими учениками показывает Иисусу здание храма. Какое-то иго. А что не могли вынести? Понимаете, что этот текст из контекста вырвать невозможно, потому что 9 стих у нас определяет это иго. Иго – это неравенство. Петр показывает здесь. Бог, то есть для Петра проявление Святого Духа, которое было в день Пятидесятницы в доме Корнилия, является доказательством того, что благочестивый Корнилий, который уверовал в Бога, не поклоняется идолам и воинству небесному, жертвует средства на синагоге и так далее. Этот благочестивый Корнилий ничем не отличается от Петра, который родился в еврействе и был обрезан 8 дней от роду. И несмотря на то, что Корнилий не прошел процедуру обрезания, он имеет с Петром равное положение. И поэтому что Петр говорит? Не надо от таких, как Корнилий, требовать того, чего к себе не можешь предъявить. Петр правильно говорит? Извините, он родился евреем, ему никогда таких проблем не стояло. Корнилий – командир высокого ранга римского войска. От того, что он еще не совершил обряд обрезания, это не значит, что с ним не надо сидеть за одним столом. Вот это очень важный момент, который мы сейчас увидим, покажется вот в этих заповедях четырех. Вот вопрос, который первый нам нужно понимать, да? 15 главу надо уметь правильно связать с остальными главами. Прежде всего, Деяния апостолов. Вопрос обрезания – это контекст 14 главы. Вопрос того, что говорит Петр – это 10 и 11 главы. То есть Деяния апостолов, 15 глава, они никак не связаны, они связаны с остальным текстом. Нельзя их как бы вырезать из контекста. Вот это очень важно. Поэтому вот это иго – это положение различия, то есть Петр говорит, нет различия, ничем не отличаются пресвитеры, которых рукоположил Павел крестив, от нас, которые были обрезаны в детстве, но ничем они не отличаются. Не надо сейчас гнать этих пресвитеров в Иконию, а потом в Иерусалим на пасхальные жертвоприношения, чтобы считать их одинаковыми. Не надо бояться сесть рядом с Корнилием за один стол, потому что Корнилий не готовит уже со свининой. Он богобоязненный человек. Он понимает заповеди Божьи. То есть вот это иго, то есть не надо предъявлять к неевреям те стандарты, которые к нам никогда не предъявлялись, ни к нам, ни к отцам нашим. То есть вот о чем вопрос стоит. Ну вот. И вот это речь Петра. А теперь давайте послушаем речь Якова. Речь Петра, если научно говорить, она такая мессиологическая, галахическая. То есть он говорит о равных стандартах галахи и о том, что вот правильный галахический стандарт, я уже говорю еврейским языком, он как бы поможет нам привести больше язычников, что ему Бог и показал. А вот теперь речь Якова. Мужи, братья, 13 текст, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с ним согласны слова пророков, как написано: «Я обращусь и воздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». Вот это нужно сейчас разобрать нам, потому что здесь Яков нам цитирует как раз Священное Писание. Это Амоса 9 глава, последние слова Амоса, которые, кстати говоря, в христианстве очень часто неверно трактуются как предсказание о восстановлении храма. Но да будет вам известно, что Давид не строил никакого храма. Что же такое скиния Давида? Дело в том, что тут у нас есть тонкость. В греческом языке Деяния апостола цитируется 16 текст так. Значит, вот что сказано. Употребляется слово скейне. Скейне – это очень широкое слово, которая действительно, это гебраизм в греческом языке, гебраизм, то есть оно взято из еврейского языка и получило греческое произношение. Точно так же, как имя Иисус, это гебраизм, Иешуа, который просто имеет греческое произношение. Вот. В отличие от слова Христос, которое исключительно греческое слово, является переводом еврейского слова Машиах. Вот. Слово скейне происходит от греческого, это гебраизм, происходит от греческого, от еврейского глагола шакан, мешкан. Впервые оно появляется у нас, слово шакан, это исход 25 глава, 8 стих, и построят мне святилище, и буду обитать, шакан, то есть обитель, вот. То есть буквально надо перевести «я построю обитель Давидову». Но если мы откроем еврейский оригинал текста Амоса, 9 глава, то здесь мы увидим слово вообще «сука». «Сукат Давид». То есть про храм здесь вообще речи не идет. Речь идет о суке, который является местом, куда приглашают гостей, праздник Суккот, можете посмотреть израильский фильм «Ушпизин», увидите, как в Иерусалиме строят эти кущи, как туда ждут гостей, и вот здесь как раз гостей. То есть царь Давид построит большую суку, и туда придут человеки, которые взыскивают Господа. То есть это вообще интересная фраза. Дело в том, что если ты не израильтянин, ты не можешь приходить на праздники. Ты не можешь приходить в храм и так далее, и так далее. Почему? Вы помните, что было и за что был арестован Павел? За то, что он своего, как говорится, соратника, сработника, хоть и обрезал его. Но Павловы стандарты не приняли, и поэтому его обвинили в том, что он завел не того человека на территорию, которая была священной, принадлежала только Израилю. Но это храм, а здесь совершенно другая ситуация. Здесь идет процесс расширения. Почему Амос употребляет здесь слово «куща» или «сука» Давида, а не говорит о храме? И именно вот это открывает возможность многим человекам прийти и взыскать Господа. Проблема здесь в том, что ключом является Голгофа. В каком смысле? Дело в том, что мы с вами изначально сказали, что нужно, чтобы не еврей стал израильтянином. Ему нужно, во-первых, обрезаться, во-вторых, завершение процесса – это участие в пасхальной жертве. Но сегодня у нас, вот здесь, 15 глава, уже как сколько лет? 5, 6, 7 лет, как Голгофа прошла, как умер истинный Агнец. Павел позже в 1 Коринфянам, 1 Коринфянам, 5 глава, 7 стих, недаром напишет, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. То есть стандарты, которые были до Голгофы, они были прежде всего связаны с тем, что никакой язычник не мог по-нормальному стать израильтянином, пока не поймет систему жертвоприношений, чтобы прийти и не оскандалиться во время пасхальной жертвы и быть вместе с еврейским народом. Ну какая пасхальная жертва? Пасхальная жертва была принесена на Голгофе, а в это же самое время пасхальная жертва в храме была сорвана. То есть Бог однозначно показывает, кто есть пасхальный агнец. И, соответственно, все те стандарты, которые применялись к язычникам до Голгофы, они, Яков говорит, их надо пересмотреть в свете того, что принесла жертва Иисуса. И вот почему Яков выходит с предложением не создавать процесс длительный обращения. То есть, что значит затруднять? Вот то же самое здесь нужно связывать. Петр говорит о возложении иго после того, как говорит, что он понял, что нет различия. А раз нет различия, то не надо искусственно создавать барьер для того, чтобы против барьер, чтобы язычники приходили в храм, в церковь. То есть вывод Якова, что должен соблюсти язычник, чтобы прийти и стать полноправным членом общества верующих в Иисуса? Воздерживаться от оскверненного идолами, блуда, удавленины и крови. Что это за заповедь? Оскверненная идолом. Посмотрите 1 Коринфянам, как Павел рассуждает на эту тему. Это была серьезнейшая проблема в Коринфе. Вот. Серьезнейшая проблема. 1 Коринфянам и 8 глава, и 10 глава, потому что, извините, захотел пойти в ресторан. Приходишь, рестораны были и тогда, приходишь, а тебе говорят, вот, пожалуйста, отведайте нашего бургера, сделанного из мяса, которое мы только что принесли в жертву Зевсу. То есть Идоложертвенное – это вопрос питания. Блуда, ну, извините, однозначно здесь, если мы буквально будем рассматривать блуд как нарушение седьмой заповеди, то у нас возникнет сразу же масса вопросов. Если седьмая заповедь включена, а почему не восьмая? То есть язычнику можно красть, язычнику можно лжесвидетельствовать, язычнику можно употреблять имя Господа в суе и так далее, и так далее, и желать дома и жены ближнего. Ну, то есть понятно, что это абсурд. Нужно смотреть контекст. Удавленина, кровь, все это касается вопросов пищи. Почему? А потому что общение за общим столом – это ключ к единству. Павел критикует Петра в Антиохии, читайте послание Галатам. Братья из обрезанных критикуют Петра за то, что он ел с необрезанными. То есть, что делает Яков? Он показывает путь урегулирования проблемы. Как еврей может сесть с неевреем за один стол? Стол – это очень важный момент, его нельзя пренебрегать. Откровение 3 глава, 20 стих. «Се стою у двери и стучу. Кто войдет, кто откроет дверь, тому войду, и дальше написано, буду вечерить с ним, и он со мной». То есть совместная еда – это очень важный момент. Мы его часто, особенно вот я наблюдаю за исследователями, проповедниками, мы это пренебрегаем, этот вопрос. Совместная еда. Я помню, в Израиле у меня есть хороший друг, кременчужанин, мой земляк Аркадий, вот, которому позвонили ребята из иудейской организации антимиссионерской Яд Леахим. И начали ему задавать провокационные вопросы. Он попросил меня, чтобы я поехал с ними навстречу. Мы оказались тогда в Тель-Авиве, была квартира, которая использовалась под молитвенный дом. Мы назначили им встречу в этой квартире, они пришли. Я помню, как моя супруга принесла нам персики, и этот человек отказался их есть. При том, что я еврей, Аркадий еврей, он отказывается есть персики. Я говорю, что у тебя проблема с персиками? Я тебе что, сало подаю? Он мне говорит, я не знаю, в каких руках они были. То есть он отказался сесть с нами за общий стол. Несмотря на то, что все мы трое, а потом четверо, были евреями. Он не стал с нами есть за общим столом. Здесь происходит... Понимаете, насколько важно, я обращаюсь в конце нашего вот такого исследования к христианам прежде всего, не пренебрегать пониманием, что такое иудаизм. Потому что если будете огульно говорить, иудаизм нам абсолютно не интересен, не нужен и так далее, то вы перевернете многие вещи, которые пишет Павел, которые пишет Лука, вы перевернете это с ног на голову. В моих словах нет призыва обращаться в иудаизм. Но незнание того, как люди жили и какие есть там проблемы, ведет прежде всего к недостатку ведения, о котором сказано в книге пророка Осии, что народ погибнет от этого. Вот. Поэтому здесь речь не идет о том, что из диколога нам Яков предлагает для язычников одну заповедь, номер 7. Речь здесь не идет ни о дикологе, ни о Торе в общем. Речь здесь идет о том, что нужно, чтобы язычник сел за стол с евреем и не было проблем. Не употреблять и не приносить никакой еды, которая была пожертвование идолом. Блуд здесь в этом контексте, опять же, мы можем взять Коринф и увидеть, что все эти храмы – это прежде всего блудничные дома. Там совершались оргии. То есть человек должен перестать ходить вот в эти храмы. То есть вот это второй момент. И также, если приносишь что-то за стол, оно должно быть, соответственно, правильно забито, никакой крови и так далее. То есть все эти четыре момента, оскверненное идолом, блуд, удавленная кровь, это вопрос, при каких условиях человек может сесть за общий стол. Вы понимаете, я знаю, что многие христиане, конечно, к большому сожалению, не до конца понимают, что законы, записанные в книге Левит, 11 глава, касающиеся чистой и нечистой пищи, это прежде всего не какие-то еврейские ритуалы, а это Божье установление о том, что нам в пищу нашему организму годится, а что не годится. Вот. Ну, общаясь с разными христианами, я очень благодарен тем, которые понимают, что если я прихожу к ним, то я, как говорится, не смогу есть, если там не будет, будет проблема. Я буду сидеть, буду общаться, но взять со стола я ничего не возьму, если там будет приготовлено из того, что Бог запрещает в Священном Писании, в Торе. Вот. Поэтому, вы видите, тут уже сразу возникает вопрос общения. То есть я благодарен тем христианам, которые хоть если это еще до конца не понимают, но понимают, что вот это основа, давайте будем кушать вместе то, что мы кушаем. Вот, тоже и здесь касается. То есть это вопрос стола, это вопрос общего стола. А дальше идет очень интересная фраза. И не делали другим того, чего не хотят делать себе. Вот здесь я еще раз хочу подчеркнуть, насколько важно понимать вопросы, связанные с иудаизмом. Эта фраза взята из истории, которая позже будет записана в Талмуде. История непосредственно касается и связана с тем, что записано в книге Деяния, 15 глава, вопрос обращения язычника. Вот как звучит эта история. Речь идет о двух основателях фарисейского иудаизма, Шамай и Гилель. Язычник приходит к Шамаю и говорит: «Я обращусь в иудаизм, если ты мне расскажешь всю Тору, пока я стою на одной ноге». Шамай рассердился и прогнал его лопатой. А Гилель обратил его. А что он ему сказал? Он ему сказал: «Не делай другим того, чего не желаешь, чтобы делали тебе. В этом вся Тора. Остальное – это комментарий. Иди и изучай Тору». Вот это очень важный момент. Я часто вижу в некоторых изданиях фраза оборвана. А вот эта вторая фраза, последняя фраза Гилеля, она является ключевой. Потому что она показывает два подхода. Два подхода, которые существовали в раннем иудаизме. И я могу сказать, что уверовавшие из ереси фарисейской скорее всего, были ученики Шамая. Дело в том, что между у Иисуса и Шамая было много общего. Например, позиция Иисуса по разводу, она была, в общем-то, похоже, как и Шамай, разводиться, кроме вины прелюбодеяния. То есть прелюбодеяние есть причина для развода, остальное не есть причина для развода. Это позиция Шамая. Более того, интересная история, которую многие русскоязычные, даже англоязычные читатели не до конца понимают. В Иерихоне Иисус исцелил слепого Вартимея. Бар – это сын. Тамай – это Шамай. Тот ли этот Шамай или нет, это, конечно, сложно сказать, но по времени подходит. Если Иисус обращает сына Шамая, то вот мы можем понимать, откуда берутся эти фарисеи. Но вот тут как раз понимание Шамая, обращение. Почему Шамай прогоняет язычника лопатой? Почему фраза «я обращусь» в иудаизме, если ты мне расскажешь всю Тору, пока я стою на одной ноге, оскорбляет Шамай? Потому что Шамай понимает, как это можно рассказать всю Тору? Ну, даже по-христиански, да, как мы сегодня читаем, пять книг Моисея от Бытия до Второзакония. Пока он стоит на одной ноге, ну что за безобразие? Это возмутительно. Берет и прогоняет его. А что делает Гилель? А Гилель делает следующее. Он ему говорит главный принцип в Торе. Не делай другому того, чего не желаешь, чтобы делали тебе. Если вы помните, Иисуса неоднократно спрашивают, какая главная заповедь Торы. Это Матфея у нас 22 глава и Марка 12 глава. И также момент еще другая история, это Луки 10 глава. Главные принципы Торы. Шамай хочет, что прежде чем этот язычник будет достоин обращения, он должен посидеть у него в ешиве и всю Тору выучить, как говорят по-русски, как отче наш. А Гилель говорит, если ты согласен с основными положениями Торы, пожалуйста, я тебя обращаю, принимай их, а дальше будем изучать Тору. Иди изучай Тору. А что у нас здесь написано? Так то же самое же и написано. Сначала Яков говорит, 20 текст, вот что они должны сделать, чтобы сесть с нами за общий стол. А дальше он говорит, ибо закон Моисеев от древних родов считается. То есть нету здесь отрицания второй фразы, которую говорили фарисеи, что не надо учеников учить закону Моисею. Есть понимание. Закону надо учить, но давайте сначала сядем за один стол, давайте сделаем их равными, давайте они будут нашими братьями, а потом продолжим с ними изучать Тору. То есть суть вопроса проста. Деяние 15 глава не говорит нам о том, что у Бога есть два стандарта. Деяние 15, один для евреев, другой для язычников. Деяние 15 глава не учит нас о том, что Бог с язычников снял иго закона Моисеева. Деяние 15 глава не говорит о том, что и не обсуждает вопрос ни устной Торы, ни храмовых ритуалов. Деяние 15 глава обсуждает один очень важный вопрос. Когда человек может стать равноправным членом иудейско-христианского сообщества? После того, как он своими достижениями заслужит это право, или же пусть он придет и начнет свой путь, изучая Священное Писание. Согласно слову Иисуса, здесь есть расхождение между Иисусом и Шамаем. Если в вопросах развода Иисус и Шамай имели общий подход, и в вопросах некоторых других строгости Торы, то в вопросах, когда язычника обратить, у Иисуса и Шамая были два совершенно разных подхода. Вот подходы Иисуса. Матфея 28, 19. Итак, идите, научите все народы. Здесь, конечно же, надо с греческого переводить не научите, а сделайте учениками. То есть делайте учеников. А дальше, крестя их во имя Отца, Святого, Сына и Святого Духа, а дальше уча. То есть крещение – это не конец, как у Шамая. Сначала давайте выучим всю Тору, обратим вас в иудаизм по всем правилам, и тогда будете обрезаны, станете пресвитерами. Нет, крещение – это начало пути. И вот это то, где апостольский собор согласуется с позицией Иисуса. Сделали учениками, крестили, а потом дальше учите. И здесь та же самая идея у Гилеля. Принимаешь основные положения Торы, давай обращайся, а потом дальше будем изучать Тору. Я, конечно, занял аж целый час 36 минут, но я очень надеюсь, что я постарался подробно объяснить все проблемы, и пусть Бог вас благословит понимать эти вопросы верно. Потому что если мы понимаем эти все тексты верно, если мы понимаем, что такое, что иго – это не закон, а иго – это неравное положение, если мы понимаем, что 20-й текст – это не новый набор четырех заповедей, которые являются Божьим стандартом для язычников, а это принцип, по которому человек может зайти и стать равноправной частью общества, тогда мы понимаем, что далее мы идем и изучаем Тору, в которой все написано и все там понятно. Какие законы мы соблюдаем, какие не соблюдаем, потому что невозможно и нету такого у Бога, что сегодня, раз ты еврей, значит, ты должен продолжать соблюдать суд и жертвы приносить, потому что для тебя никто не отменял. А раз язычник, то давайте выкинем Тору и начнем с Евангелия. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы это правильно понимали.